Глава пятая. По словам старшего Василевского, сходу определить, есть ли у человека дар, почти невозможно. Если, конечно, дар этот не приводит к серьезным изменениям в облике или к явному воздействию на окружающие предметы или людей. Но в большинстве случаев, если одаренный не проявляет себя открыто, вычислить его сложно. Даже упыри годами успешно прячутся среди людей, скрывая свою хищническую сущность. Поэтому то, что я мог видеть ауру Эдры у других одаренных, само по себе очень полезный талант. Еще бы научиться читать эту ауру, определять ее аспект. Это позволило бы сразу понимать, с кем имеешь дело. К примеру, аура незнакомки из ресторана визуально сильно отличалась от аур нефилимов, которых я видел раньше. Хотя я и видел-то всего двоих. Самого Аскольда и его убийцу. Ну хорошо, третий я сам. Но моя аура тоже какая-то странная. Чтобы начать делать какие-то выводы, нужно набрать побольше данных. Пока что ясно только одно. У незнакомки дар выглядит каким-то недоразвитым. Эдра даже не сформировала полноценное тонкое тело, повторяющее очертаниями тело носителя. Насколько я мог разглядеть, энергия сгущалась бесформенным розоватым облачком где-то в районе живота и вела себя странно, то и дело выстреливая тонкие нити в сторону других людей. Процесс этот, кажется, проходил спонтанно. Дар вел себя как какая-нибудь амеба, беспорядочно шевелящая длиннющими жгутиками. Скорее всего, вот что имел в виду Аскольд, когда говорил, что есть нефилимы, а есть обычные одаренные, с сырым, диким даром, который порой сами не полностью контролируют. И уж тем более не могут осознанно развивать и совершенствовать. По сути, это обычные люди, но с некоторыми паранормальными способностями. Через некоторое время мне пришлось ощутить действие дара моей таинственной попутчицы на собственной шкуре. Сидели мы друг напротив друга всего в нескольких шагах, разделенные лишь столами и решетчатой декоративной стенкой. Волей-неволей мы пересекались взглядом, и в очередной раз этот зрительный контакт задержался чуть дольше. Глаза незнакомки влажно блеснули под вуалью, на лице отразилось мимолетное любопытство с налетом скуки. И вдруг тонкие, как струны щупальца ее дара, выстрелили в меня, отозвавшись ответным интересом. Это было похоже на какой-то гипноз. Показалось, что свет чуть померк, шум вагона ресторана отошел на задний план, все вдруг стало казаться неважным и мелким, кроме нее. Она захватила все мое внимание. Прекрасная, желанная, возбуждающая так, что мгновенно ожило мужское естество. Продлилось это все, к счастью, всего несколько секунд. Незнакомка отпустила меня, вернувшись к вялому ковырянию вилкой в салате. Но одна из ниточек, протянувшихся ко мне, сохранилась, заставляя меня взглянуть на женщину по-другому. Так, а дамочка-то хищница. У нее что-то вроде дара обольщения. Сыроватый, дикий, но действенный, тем более в сочетании с миловидной внешностью. Если, конечно, она умеет его хоть как-то контролировать, а не проявляет спонтанно. Я сосредоточился на призрачной паутинке, протянувшейся между нами. Попытался оборвать ее, но потом в голову пришла другая идея. Снова взглянув на коварную пассажирку, я скопировал ее ауру. Прислушался к ощущениям. Да уж, определенно она не нефилим. При более детальном изучении дар ее оказался аморфным, неструктурированным и довольно-таки слабеньким. Поначалу даже не совсем понятно было, как он вообще работает. Впрочем, я и в собственных-то возможностях еще толком не разобрался. Копировать-то чужой энергетический слепок научился. Это происходит мгновенно, без особых усилий с моей стороны. А что дальше? Делая вид, что погружен в чтение, я сосредоточился на потоках эдры, пронизывающих мое тело, и попробовал придать украденному дару некую структуру, опираясь на общие черты, виденных до этого. И у Аскольда, и у упыря тонкое тело состояло из нескольких элементов, что-то вроде центрального ядра в районе солнечного сплетения, еще одного сгустка в голове и длинных ответвлений, уходящих в руки и ноги. Этакий схематичный детский рисунок. Палка-палка, огуречек, получился человечек. Я, конечно, здорово упрощаю, но общий смысл примерно такой. Мое тонкое тело неплохо отзывалось на мысленные команды. Возможно, это было связано с его необычной текучей сущностью. Кроме того, я заметил, что оно будто бы стало заметно плотнее и насыщеннее. Скорее всего, из-за того, что я поглотил эдру князя и упыря. Манипуляции заняли у меня всего несколько минут. И после того, как результат их меня устроил, я попробовал послать осторожный ответный импульс по струне, все еще связывающий нас с незнакомкой. Мы встретились взглядами, и... Дамочка задержала на мне взгляд, поигрывая пальцами с ножкой бокала. Продолжалось это неприлично долго, и, спохватившись, она густо покраснела, закусив губу. Но уже через несколько секунд не удержалась и снова стрельнула в мою сторону глазками. Я потихоньку, будто поворачивая воображаемую рукоятку, усилил нажим. Незнакомку, кажется, бросило в жар. Подхватив кружевной веер, она откинулась на спинку дивана, принялась обмахиваться им, то и дело бросая взгляды в мою сторону. Еще немного и беспокойно заерзала на сиденье, оглядываясь назад на почти пустой зал. В мою сторону от нее потянулась сразу дюжина незримых призрачных нитей. Кажется, вообще все, что есть. Однако, касаясь моей ауры, они бессильно соскальзывали с нее, тыкаясь вслепую, как мухи, бьющиеся в оконное стекло. Я вспомнил, что во время схватки с упырем происходило нечто похожее. Тогда убийца пытался применить на мне свой дар вытянуть жизненные силы, но не смог этого сделать. Это свойство моего тонкого тела? Или когда я копирую чужой дар, то становлюсь невосприимчив к нему? Этакий обман системы свой-чужой. Я чуть ослабил воздействие на незнакомку, та реагировала очень уж бурно и как бы не начала что-то подозревать. Похоже, что моя ответка оказалась даже сильнее оригинала. Значит, манипуляции с Эдрой были не напрасными. А может, дело просто в том, что моя аура в целом в несколько раз мощнее. Я-то все-таки полноценный нефилим. Интересно, интересно. То есть мой дар — не тупое копирование. Я могу и видоизменять получившуюся копию, усиливать ее. Как все это работает, пока не очень понятно. Я действую больше по наитию. Было бы, конечно, гораздо проще, если бы у меня был какой-нибудь наставник по этой части. Впрочем, я вспомнил слова Аскольда. «Дар — это часть тебя. Ты же не задумываешься, как пользоваться рукой или ногой. Одно хорошо. Внимание я точно привлек. И очень пристальное». Главное теперь не спугнуть, а то засмущается и сбежит. Я снизил накал своего магического обаяния и какое-то время потомил дамочку на медленном огне, делая вид, что снова увлекся книгой. Несколько абзацев, впрочем, и правда прочитал. Книга была по истории, и глава как раз касалась освоения Сибири уже при позднем Петре с активным использованием одаренных. Новая, невиданная доселе угроза, нависшая над страной, стала настоящим вызовом. Главная опора императора в борьбе с демонами Ока Зимы стало дворянство, чей священный долг ратной службы еще никогда не был так важен. Лучшие сыны Отечества в первых рядах вступали в неравный бой с потусторонним злом. Закаляясь в битвах с Божьей помощью, самые достойные из них получали невиданную, недоступную простым смертным силу. Сила эта стала главной их наградой за мужество и самоотверженность. И с тех пор направлялась она на беззаветное служение России, на укрепление ее границ, на защиту интересов Отечества не только на Востоке, но и на Юге и на Западе. Нефилимы стали основой мощи империи, ее мечом и щитом, воплощением вековой мудрости и крепких традиций. Уф, от пафоса аж зубы ныли. Впрочем, если отбросить высокий штиль, то мысль-то продвигается простая. Испокон веков свои земли, титулы и привилегии дворяне получали в награду за воинскую службу на стороне монарха. Но с появлением ока зимы местные дворяне стали не просто отдельным сословием, но и в прямом смысле сверхлюдьми. И преподносятся теперь как некие ангелы-защитники, уберегающие страну от демонов. Насколько это соотносится с реальностью, мне пока сложно судить. Но то, что Эдра здорово влияет на расклад сил в этом мире, очевидно. Достаточно даже взглянуть на географические карты и посмотреть на размеры местной Российской империи. Закрыв книгу, я поднял глаза и тут же пересекся взглядом с попутчицей. Бедняжка так и изнывала в одиночестве, облизываясь на меня, как кошка на сметану. Пора бы и честь знать. Нельзя же так издеваться над дамой. Дворянин я или нет? Я направился к ее столику, стараясь держаться максимально уверенно и расслабленно. Правда, держи морду на входе в бизнес-зал, мой маневр не впечатлил. Он преградил мне путь, буркнув: «Вход только для пассажиров первого класса». Держался он, впрочем, вежливо, без рукоприкладства. Уже хорошо. «Я к барышне за тем столиком. Мы знакомы». Швейцар молча обернулся в сторону пассажирки, которая, находясь в нескольких шагах от нас, конечно, слышала разговор. «Конечно, я рисковал. И незнакомка могла возмутиться. Еще я мог нарушить какое-нибудь правило местного этикета. Может, одинокой даме вообще неприлично пускать за свой столик постороннего мужчину. Но что я теряю? В худшем случае просто вернусь на свое место». В памяти вдруг всплыл анекдот про бравого гусара. «Да, можно, конечно, получить и по морде, но можно и впиндюрить». «Да-да, любезный, пропустите молодого человека», — взмахнув веером, кивнула незнакомка, подыграв мне. Швейцар молча посторонился и снова занял свое место, застыв как истукан. «Князь Богдан Аскольдович Василевский, к вашим услугам», — чуть поклонился я, задержавшись перед столиком.
«Да-да, я вас помню», — продолжила игру незнакомка. «Ольга Николаевна Истомина». Она протянула мне руку тыльной стороной ладони вверх, уж точно не для рукопожатия. Я немного неуклюже склонился и прикоснулся к ней губами. Действие это вызвало неосознанное движение моего свежеприобретенного дара. Он запульсировал, вытягивая в сторону женщины новые нити. Истомина замерла на вдохе, и пальцы ее заметно дрогнули, сжимая мои. Опомнившись, она, наконец, убрала руку. «Я присоединюсь?» — пряча улыбку, спросил я. «Да-да, конечно, ваше сиятельство!» — с готовностью откликнулась она. «Я буду очень рада вашей компании».
Я расположился напротив, положил портфель рядом. Тут же подоспел официант, в этой части вагона он был свой. Мужчина средних лет с идеальной осанкой и в выглаженном костюме, по сравнению с которым мой наряд смотрелся как робо-землекопа. Однако на мой внешний вид он не обратил никакого внимания. А вот про титул, кажется, расслышал даже с дальнего конца вагона.
«Желаете отужинать, ваше сиятельство?»
«Благодарю, не голоден», — покачал головой я.
«Позвольте хотя бы угостить вас бокалом вина за счет заведения».
«Хорошо, мне того же, что и даме», — кивнул я, увидев рядом с Ольгой недопитый бокал белого.
«Прекрасно, тогда я принесу бутылку».
Истомина молча наблюдала за мной, всеми силами пытаясь скрыть волнение, но это давалось ей непросто. Дышала она глубоко и тяжело, будто перед этим взбежала по лестнице. Не переставала терзать несчастный веер, то обмахиваясь им, то складывая и теребя в ладонях. Я уже ослабил действие дара до минимума, но, похоже, у него был своего рода накопительный эффект. Дама окончательно и бесповоротно поплыла, украдкой буквально пожирая меня глазами. Мне даже стало ее немного жаль, как мотылька, попавшего в паутину. Впрочем, в моем случае я ведь всего-навсего развернул в ее сторону ее же собственное оружие. Дар самой Истоминой работал сейчас на всю катушку. Длинные и тонкие, как щупальца медузы, нити тянулись от нее ко мне, бессильно шаря по моей ауре, но никак не могли зацепиться. Я позволял сохраниться лишь одной связи, и она крепла и утолщалась, соединяя нас, как призрачная пуповина.
«Зря вы отказываетесь, князь. Здесь неплохо готовят. Отведайте хотя бы мясных закусок. Они чудо как хороши». Она указала на тарелку с затейливо разложенной нарезкой. «Зовите меня Богдан», — улыбнулся я, и, стараясь не выдать себя урчанием желудка, быстренько сварганил себе несколько бутербродиков, располагая мясные деликатесы поверх тонко нарезанных кусочков багета. «Чего стесняться-то? Как там сказала официантка в эконом-классе? Уплочено же!» Разговор у нас поначалу не клеился, но когда принесли бутылку вина, пошло полегче. При ближайшем рассмотрении, потеряв флёр таинственности и, самое главное, лишившись своих чар, Истомина оказалась дамой совершенно обычной. Не красавица, но весьма миловидной внешности. Чуть пышновато, но обращает это в достоинство, выгодно подчеркивая фигуру корсетом и глубоким декольте. Возраст ее я с самого начала определил верно. Крепко за 30. Настоящему Богдану почти в мамаши годится. Но, как я отметил про себя, сам я совершенно не воспринимал ее как старуху. Вполне себе приятная мадам в самом расцвете сил. Вывод напрашивался сам собой. В прошлой жизни я был куда старше своего нынешнего носителя. За вином и беседами мы провели около получаса. Чтобы не брякнуть чего-нибудь странного, я старался помалкивать. Разве что в ответ на расспросы, как я оказался в вагоне-ресторане эконом-класса, да еще в таком виде, пришлось на ходу выдумывать объяснение. Родилась история о том, как я ехал в другом поезде в компании друзей, и после бурных возлияний дружки зло подшутили надо мной, усадив в полубессознательном состоянии в другой поезд, где я и очнулся, без денег, без документов и без багажа. Не к месту всплыла фраза про свадьбу какого-то Павлика, снова из дальних закоулков памяти, но я ее потом технично замял. История, конечно, была дурацкая и полная логических дыр, но Истомина ее приняла, не поморщившись. Впрочем, учитывая воздействие дара обольщения, она все мои действия воспринимала с трепетным восхищением. С тем же успехом я мог бы вообще нести полную ахинею, мычать и пускать слюни, как Олигофрен, она бы все равно умилялась и хихикала время от времени, кокетливо прячась за веером. Сама Ольга рассказывала о себе куда более охотно, так что я вытянул из нее кучу подробностей. Как я и подозревал, была она дамой незамужней, однако живущей исключительно за счет благосклонности мужчин. Жила раньше в Петербурге, замуж не торопилась, поскольку в молодости явно охотилась за дичью покрупнее. Возможно, даже надеялась заарканить какого-нибудь дворянина. Почему решила все же перебраться по другую сторону Урала, она не распространялась. Подозреваю, что в столице конкуренция между подобными светскими львицами куда острее. И с возрастом Оленьке пришлось признать, что ее поезд ушел. Нужно было успеть запрыгнуть в последний вагон, и она это успешно сделала. В Томске ее ждал жених, по ее словам, мужчина хоть и в летах, но весьма достойный. Под достоинством она явно подразумевала финансовую состоятельность. Новый суженый ее баловал. Это было видно по дорогим украшениям.
Мы должны были ехать вместе из Демидова, но в последний момент его задержали срочные дела, пожаловалась она. Пришлось отправляться в путь одной. Мне задерживаться не с руки. В Томске уже вовсю идут приготовления к свадьбе. Нужно все проконтролировать.
Отлично. Значит, поезд идет до самого Томска. Это я удачно попал. И не боязно ехать одной по суровым сибирским просторам, улыбнулся я. Впрочем, это можно рассматривать и как занятное приключение.
Ах, оставьте, князь.
Театрально вздохнула она и со скучающим взором надула губки. «Какое уж тут приключение! Трое суток трястись в вагоне, запертой, как птица в клетке. За безопасность-то можно не беспокоиться. Мой котик полностью выкупил для меня купе-люкс. Туда мышь не проскочит, не то что посторонние».
Интересно. Не доводилось в таких путешествовать».
«Неужели?»
— с кокетливой улыбкой спросила собеседница. Эта улыбка почти не сходила с ее лица и, надо сказать, очень ей шла, как и легкий румянец, разлившийся по щекам после пары бокалов вина.
«Мне вообще мало доводилось путешествовать», — принялся заливать я. «По железной дороге, я имею в виду. Всю юность я прожил у моря, у нас большое имение под Одессой. Моя стихия — корабли».
«Ах, как интересно!» — с придыханием отозвалась Ольга, стреляя в меня глазками.
«Стрельба эта у нее отработана до совершенства. Взгляд вниз, взмах ресницами, легкий наклон головы, бабах дуплетом».
Чуть помедлив, выжидая, пока мимо пройдет официант, она наклонилась вперед и проговорила тише, так, чтобы слышал только я.
«Коль уж вам правда интересно, как я устроилась, вы сможете взглянуть. Если, конечно, окажете мне любезность и вызоветесь проводить меня до купе. Я, конечно, уповаю на безопасность наших дорог, но время позднее, а идти придется через 3 вагона».
«Конечно, я вас провожу», — негромко ответил я, чуть усиливая действие дара. «И с удовольствием составлю компанию, если это будет уместно».
«Ох, я сама и не решилась бы предложить. Это несколько неудобно, особенно в моем положении. Но, впрочем, купе рассчитано на 4. Места в нем предостаточно».
«Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы проявить гостеприимство в отношении такого достойного юноши. Тоже не вижу в этом совершенно ничего плохого», — поддержал ее я, еще немного усиливая нажим.
Истомина порывисто вздохнула, украдкой облизывая губы, и снова, стрельнув меня глазками, шутливо спросила.
«Ну и, конечно, путешествуя с дворянином, я могу быть уверенной, что он будет вести себя как джентльмен».
«Я постараюсь оправдать все ваши ожидания, сударыня», — ответил я с учтивой улыбкой.